Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Влас Дорошевич. Его портрет представит Борис Парамонов.
Влас Михайлович Дорошевич не то чтобы совсем забыт, но помнят его преимущественно в профессионально-литературных кругах, историки и теоретики литературы, главным образом. Широкой публике это имя, похоже, ничего не говорит. Достаточно посмотреть в интернет. Сайт Дорошевича скудный. Так проходит мирская слава. Ведь при жизни Дорошевич был более чем популярен. Он гремел. Его имя знали все грамотные люди в России, то есть читатели газет. Дорошевич был королем газетной журналистики, фельетонистом первого класса. Нужно помнить, что слово «фельетон» в то время означало не совсем то, что сейчас. Не просто легкую статейку с претензией на юмор, но скорее газетный формат, то, что потом стали называть «подвал». Это не газетный жанр, а газетный объем. Статья по газетным меркам большая и претендующая быть гвоздем номера. Вот такие гвозди Дорошевич забивал ежедневно. Это имя знали все. Теперь его знают только литературоведы, нашедшие, что от Дорошевича идет отчасти стиль писания Виктора Шкловского с этими знаменитыми короткими строчками. Вообще-то такую манеру придумал Александр Дюма отец, печатавший фельетонами, то есть в газетных подвалах, свои романы, «Три мушкетера» включая. Там он и придумал слугу Д'Артаньяна, как бы дуруковатого парня, который любой вопрос переспрашивает. Тем самым Дюма нагонял строчки, а в газетах платили построчно. Но у Дорошевича это не было простым строкогонством. Это был художественный прием, много способствовавший выразительности текста, сугестивной подаче материала. В газете на этой общественной трибуне нужно говорить раздельно, четко и громко. Не знаю, замечено ли теми же литературоведами, что этот прием использовал и Маяковский, строя свой ораторский стих. Тут мы коснулись уже предреволюционного авангарда, но Дорошевич был человек времен Чехова, почти его ровесника, на 4 года моложе. Он начинал в то же время и там же, в московских газетах. Потом, правда, перешел в одесские, где и сделал себе громкое имя. После чего был перетянут в столицу. Издатель Сытин, организуя газету «Русское слово», предоставил Дорошевичу ведущее в ней положение и платил ему царские гонорары. Дорошевич и сам стал нанимать работников, и сам им платить тоже по-царски. Корней Чуковский вспоминает в дневнике, как однажды что-то резкое напечатало Дорошевичу. Тот предложил встретиться. Чуковский пошел с некоторым беспокойством. Дорошевич сказал, что статья ему понравилась, пригласил Чуковского сотрудничать в «Русском слове» и выдал аванс 500 рублей. Говоря о чеховском поколении в литературе, необходимо заметить, что Дорошевич очень напоминает молодого, начинающего и даже не совсем начинающего Чехова, еще сохранившего псевдоним Чеханде, но уже ставшего писать в крупных газетах. Дорошевич ведь был не просто фельетонист, но и беллетрист, и его юмористические рассказы подчас неотличимы от соответствующих сочинений молодого Чехова. И те же черты таланта – очень острый глаз, умение дать речевую характеристику персонажа и, конечно, юмор. Такие рассказы Дорошевича, как «Писательница», «Поэтесса», «Декадент» или «Дело о людоедстве», прямо просится в собрание сочинений Чехова в первые его дома. Но дело не ограничивалось юмором. Дорошевич обладал также прямо-таки чеховским умением видеть ложь, моральные компромиссы, амбициозность и в то же время муки совести в жизни современного ему интеллигента. Вот это очень важно. Дорошевич обличал не только правительственных, царских тогда, чиновников и абсурдность русской жизни, но и либеральную интеллигенцию. Это, несомненно, светлое пятно на темном фоне отечественной повседневности. Есть у него настоящие шедевры вокруг таких тем. Например, рассказ «В Татьянин день». В этот день, 12 января, московские интеллигенты отмечали университетский праздник. Это действительно чеховская вещь по масштабу художественного мастерства, с которым изображен этот сложный сюжет «Блеск и нищета русской интеллигенции». Сходство Дорошевича с Чеховым простирается далеко, вплоть до Сахалина. Дорошевич ездил туда по поручению газеты, и надо сказать, что написанное им о сахалинской каторге лучше того, что написал Чехов. Чеховская сахалинская книга – глубоко нелитературный проект, и Чехов чувствовал свою ошибку, зряшность своей поездки. Его книга писалась долго, трудно и без энтузиазма, это бросается в глаза. А зарисовки Дорошевича подчас выходят на уровень колымских рассказов Варлама Шаламова. У Дорошевича много текстов, посвященных громким судебным делам того времени, в которых он выступает в понятной и естественной для литератора роли защитника. Он всегда радуется оправдательному приговору, не хуже других зная, что практика русского суда присяжных заслуживала многих критических замечаний, каковые и делались. Достоевский больше всего в этом смысле помнится, сам бывший каторжанин, который порой возмущался моральной легковесностью этой оправдательной практики и отрицал так называемую теорию среды. Среда, мол, заела. Измените общественные условия, и люди не будут совершать преступлений. Достоевский говорил, зло коренится в человеке на таких глубинах, которые и не снились лекарям-социалистам. Он же называл адвокатов нанятой совестью. Конечно, Дорошевич знал все это, но он и не склонен был закрывать глаза на реальности русской жизни, не склонен был подменять темы общественные моральной метафизикой. И он написал об эпохе великих реформ.
Защитительное было время, великодушное. Защитительным был суд, защитительной была литература, был театр. В суде любили защитников, литература была сплошь защитой младшего брата. Его защитой занималась живопись в картинах передвижников. И от всех, от судьи, писателя, художника, актера, то время требовало: «Ты найди мне что-нибудь хорошее в человеке и оправдай его». Тогда аплодировали оправдательным приговором, и змеиный шип злобного обвинения не смел раздаваться нигде. Было ли это умно? Не троньте, великодушно.
А то, что зло коренится в человеке и в человеке из народа, глубже, чем могут достать любые реформы, Дорошевич тоже знал и написал однажды.
Пусть расскажут политики, социологи, экономисты, благодаря каким историческим, политическим, социальным условиям у народа, как вывод мудрости из всей его жизни, могла родиться такая безнравственная пословица: «Правда хорошо, а счастье лучше».
Ленин писал в пресловутой статье, что свобода печати в буржуазном обществе есть прикровенная зависимость от денежного мешка. Действительность много сложнее. Пресса, масс-медиа, как сейчас говорят, стала настолько могучей, что она сама сейчас денежный мешок, и ее звезды – люди абсолютно независимые. Их зовут, за ними ухаживают, им колоссальные деньги платят как раз за независимость, за оригинальность, за индивидуальный талант. Вот таким явлением был в России Влас Дорошевич – звезда эпохи зарождения свободной печати в России. Впрочем, звезды и сейчас есть. Со свободой прессы сложнее.
Портрет русского европейца Власа Дорошевича представил Борис Павлович.